Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, Соединенные Штаты Америки. Это место, где я обитаю. Более конкретно, штат Флорида, юг штата Флорида, если еще более конкретно. Рад вас приветствовать у себя на канале. Теплом, дружественном, домашнем, интерактивном. Но вот интерактивная часть сегодня будет отсутствовать, потому как это не есть прямой эфир. Я записываю видео, потому что у меня не получится сегодня выйти в прямом эфире. Но, тем не менее, мы проведем время вместе, и вы потом сможете оставить свои комментарии и правильные, умные мысли, которые у вас возникнут после просмотра этого видео. Правило на канале очень простое – оставьте 100 лайков. И будет еще одно видео. Не оставьте, не будет еще одно видео. Единственное, что я хочу сразу же говорить, что бывает иногда, что я путешествую. Если в путешествии у меня нет особой возможности записаться или выйти в эфир, то будет небольшой пропуск. Но потом мы снова вернемся и будем встречаться опять и опять. Сегодня я планирую поговорить на три темы. У меня есть, соответственно, три статьи, которые здесь в американской прессе были, плюс, естественно, мои какие-то соображения по этому поводу. Но начнем мы вот с чего. Начнем мы с того, как мы ищем информацию в последнее время. Ну, тут вы скажете, как мы ищем? Мы ищем, мы идем на Google, и там мы ищем. Да. И, знаете, в 90-е годы, в середине еще, по крайней мере, пока Google не было, мы не знали, что можно так легко и просто искать. Потом, о боже, появился Google, и все подсели на Google. И потом компании, которые продают различные продукты, увидели, что там есть потенциал для того, чтобы там размещать рекламу. И Google уже стал меняться сильно. Если раньше на первой странице, которая выскакивает из результата вашего поиска, были в основном вещи релевантные к тому, что вы ищете, то в последнее время, в последние годы очень много информации рекламной, которая Google считает, может быть связана с вашим запросом на Google. Начиная где-то с в ноябре 2023 или 22, я уже не помню, 22, наверное, года, 22, было объявлено бета-версия продукта, который называется ChatGPT, и, в общем-то, мир изменился с того момента. Казалось бы, незыблемый Google, которого ничего не может поколебать, ничто, наверное, не может поколебать, оказывается, он тоже не вечен. И вот вышла статья, которую я вам прочту, ну, по крайней мере, из нее выдержки. Как она называется? Это была статья Wall Street Journal, она называлась The Wall Street... Нет. Она называлась «Google – удел стариков». И это проблема Google. То есть молодежь не пользуется Гуглом. Чем пользуется молодежь? Молодежь пользуется ТикТоком, молодежь пользуется ChatGPT. А те, кто не может быстро перестраиваться, так и сидят на Гугле. Но для начала давайте попробуем просто... Давайте попробуем просто сделать какой-то поиск на Google, а потом поиск какой-нибудь на вот этом ChatGPT, который специальная программа, которая использует искусственный интеллект и дает вам другие, более конкретные, хорошие, нехорошие, собранные, более концентрированные результаты поиска. Ну, для примера, допустим, мы зашли на Google. И я хочу написать, допустим, что такое аутизм. Смотрите, мне выходит информация, в которой есть много разных статей. Первая у меня сверху идет Википедия. Я могу читать, могу не читать, но мне хочется очень коротко. Даже здесь есть простыми словами, но тут тоже может быть много информации читать. Много разных источников. Много разных источников. Каким из них доверять, каким не доверять. То есть надо сделать какую-то домашнюю работу. Ну, или потратить много времени. А если вам надо что-то быстро. И тогда можно, например, зайти на сайт, который называется Copilot. Посмотрите, вот здесь на URL сверху, видите? copilot.microsoft.com. Это один из вариантов этого чат GPT, который был сделан в свое время компанией OpenAI. Потом Microsoft решила вкладывать большие деньги, и они делают сейчас свою версию, которая называется Copilot. Они собираются ее монетизировать. В то же самое время OpenAI, компания, продолжает разработку чат GPT. Они тоже будут, вероятно, монетизировать. Но как? Может быть, вот эта подписка, которая у них есть на более свежую версию за $20 в месяц? Ну, не знаю. Ну, допустим, если мы теперь зайдем сюда на Copilot, чат GPT, и напишем, что... Нет, по-русски напишем. Что такое аутизм? Это мой запрос. И она мне отвечает. Вот это все чисто, аккуратно. Тоже, может быть, немало, но мы сейчас его уменьшим. Но намного более компактная информация, более сжатая информация. Мне не нравится, что все-таки многовато информации. Поэтому я могу написать, что такое аутизм в одном предложении. Все, больше ничего нет, одно предложение. Понимаете, иногда вам надо очень быстро саму выжимку, саму суть, она вам выдает конкретно. Чистый экран, не замусоренный, ну, по крайней мере, сейчас. Если они начнут его монетизировать, тоже появится реклама, но пока это чисто аккуратно. Можно пойти на другой клиент. То есть есть их разные версии. На оригинальный чат GPT, видите, идете chatgpt.com. Сюда вы можете, давайте сделаем то же самое, такой же самый запрос. Что такое аутизм? Вот она нам выдает это дело. Это может быть нечто очень совпадающее с тем, что мы видели в Copilot. Может быть, по-другому. Это связано с тем, что каждая система тренируется по-разному. Ну, это называется данные. Вернее, система, которая GPT означает generative. Что такое GPT, да? Transformations. Давайте проверим, что такое GPT. Точное название, чтобы я вам дал. Generative Pre-Training Transformer. Так. Значит, смотрите, это что означает? Это значит, что есть некий преобразователь, трансформер, который pre-trained, его научили, и он таким образом генерирует текст на основе того, как его научили. Учить можно по-разному, и разные мощности используются, но, скажем, Copilot может быть trained на одной системе данных или более продвинутый тренинг, или последняя версия более продвинутая, а может быть, чат GPT будет более продвинутый и так далее. Давайте теперь опять, что такое аутизм? Аутизм. Не тот регистр, извините. Что такое аутизм в одном предложении? Жени. Все, видите, в одном предложении. Такое-то расстройство, характеризующееся трудностями социальной коммуникации, повторяющимся поведением, особенностями восприятия мира. А Copilot, что нам сказал? Неврологическое расстройство, а у этого какое было? Нейроразвитие расстройства. Этот говорит, характеризующее трудности в общении, социальном взаимодействии, ограниченным повторяющимися интересами и действиями. Тут немножко по-другому, видите? То есть, допустим, вы пишете курсовую работу, вы можете это найти таким макаром. Вы можете использовать эти системы для того, чтобы вам приготовить какое-то письмо, которое вы пишете. Письмо сенатору, письмо юристу, письмо врачу, письмо работодателю. Вы можете использовать это, и люди уже злоупотребляют для создания рефератов, написания статей и так далее. Есть много разных систем, но то, о чем мы говорим, просто поиск. Обычный поиск, который вы автоматически заходите на Google, вы можете точно так же автоматически заходить на чат GPT и искать там, вместо Google. Насколько вам, насколько можно этому верить или нет, а насколько можно верить или нет Гуглу, тоже непонятно. Плюс там еще добавляется масса коммерческой информации и реклам, которым вы тоже особо не верите. Ну а теперь давайте я почитаю вам статейку из Wall Street Journal. Называется «Гуглить удел стариков. Это проблема Google». И давайте читать. Я вам сейчас заставочку поставлю на некоторое время. Вот такую. Видите, слева сидит, он ищет на разных системах. Вот этот, такая как звездочка, это чат GPT, вот там TikTok. Некоторые, кстати, я не говорил, но некоторые используют TikTok уже давно вместо Google. Если раньше я считал, что TikTok'ом пользуются в основном люди, которые хотят посмотреть веселенькие какие-то видео, коротенькие, и то теперь мне сказали, что там более быстрый поиск, и можно найти все, что угодно, и можно найти видео конкретное, которое нужны по важному делу, а не только какие-нибудь шуточки, прибауточки. Тем не менее, до сих пор у меня на ТикТоке нет аккаунта. Может быть, поэтому я уже отношусь к древним мамонтам, к старому поколению или к пожилому поколению, которое все так же пока сидит на более-менее старых поисковиках. Но, тем не менее, давайте вернемся к статье из Wall Street Journal. И начинается она так. Если бы Google был кораблем, то это был бы «Титаник» за несколько часов до столкновения с айсбергом. Высоко парящий, предположительно непотопляемый и готовый столкнуться с силой природы, которая может сделать его название синонимом катастроф. То есть Google предрекается будущее «Титаник». Читаем дальше. «Тенденции, направленные против Google, настолько многочисленны и взаимосвязаны, что попытка Министерства юстиции ликвидировать компанию, подробности которой были обнародованы 20 ноября, может оказаться наименьшей из ее проблем. Не ликвидировать, а демонополизировать, разделить как-то опять. То есть ничего там такого серьезного нет для нас, пользователей. Но они говорят, что это одна из самых небольших проблем этой компании. Читаем дальше. Основной бизнес компании находится под угрозой. Люди все чаще получают ответы от искусственного интеллекта. Молодое поколение использует другие платформы для сбора информации. А качество результатов, предоставляемых поисковой системой, ухудшается, поскольку интернет переполнен контентом, созданным искусственным интеллектом. То есть, получается, искусственный интеллект не только ищет для людей что-то, чтобы соответствовать их запросам, или, как говорят, подсказки. В Гугле мы говорим запрос, в чат GPT мы говорим prompt или подсказка, то, что вы пишете. Да, и вот эти искусственный интеллект также может создавать контент. То, что она создает контент с помощью искусственного интеллекта, потом тоже будет попадать в Google. И, в общем-то, отношение шум к информации будет все ухудшаться и ухудшаться. Итак, в совокупности эти силы могут привести к долгосрочному снижению поискового трафика Google и полученной от него огромной прибыли, которая поддерживает ее материнскую компанию Alphabet. Проигрышные ставки на такие вещи, как беспилотный автомобиль Waymo. Первая опасность, с которой сталкивается Google, очевидна и реальна. Когда люди хотят искать информацию или делать покупки в интернете, они переходят к конкурентам Google, а рекламные доллары следуют за ними. По прогнозам eMarketer, в 2025 году доля Google на рынке поисковой рекламы в США впервые с тех пор, как компания начала отслеживать ее, упадет ниже 50%. То есть меньше половины поисков будут делаться через Google. Отвечая на правительственные антимонопольные запросы, сама компания Google часто подчеркивает следующее. Доказательства, представленные в суде, показывают, что мы сталкиваемся с жесткой конкуренцией со стороны широкого круга конкурентов. Этот сдвиг во многом обусловлен тем, что пользователи обходят Google, чтобы начать поиск товаров на Amazon. Это приносит Amazon миллиарды долларов рекламодателей. Между тем, TikTok имеет менее 4% доходов от цифровой рекламы в США, но значительный потенциал для увеличения своей доли пирога. Недавнее выступление TikTok перед рекламодателями гласило, что 23% его пользователей искали что-то в течение 30 секунд после открытия приложения, а его глобальный объем поиска составил 3 миллиарда в день. То есть что получается? Люди заходят на TikTok и сразу же идут, ищут то, что им нужна информация. Вместо того, чтобы при открытии компьютера сразу зайти в Google и искать там. Вторая угроза Google Это рост систем ответов, таких как perplexity, которые они делают то, что говорят на языке оригинала. OpenAI добавила интернет-поиск ChatGPT. Meta Platform изучает возможность для создания собственной поисковой системы. Даже чат-боты – это такие программы, которые разговаривают с вами или посылают месседжи вам. На основе ИИ, которые не могут искать в интернете, оказываются все более способными решать многие вопросы. Они также становятся все более распространенными, поскольку Microsoft и Apple интегрируют их непосредственно в операционные системы устройств, которые они поддерживают. Кстати, в тот же самый Google, ну, по крайней мере, в наших Штатах уже давно, уже год, наверное, или может быть меньше, они стали, вы идете искать что-то, а они стали добавлять изнутри автоматический запрос на какую-нибудь GPT-шную систему искусственного интеллекта. И первая часть экрана – это тот результат, который Google сам нашел для вас в этих поисковых ИИшных системах. Дальше статья. Конечно, Google тщательно работает, пытаясь убедиться, что если кто-то и собирается нарушить парадигму поиска с помощью искусственного интеллекта, так это сам Google. Ранее в этом году Google развернула сводки ИИ по собственным результатам. Это то, что я вам только что сказал. Много было сказано о том, как результаты поиска в целом ухудшаются, независимо от того, как мы ищем в интернете, из-за распространенного контекста сгенерированного ИИ. При отсутствии других тенденций это само по себе было бы огромной проблемой для Google. Но ответ компании устранение необходимости нажимать на ссылки вообще, предлагая сводки, сгенерированные ИИ, может ускорить упадок интернета. Причина в том, что интернет – это экосистема, где Google является одним из основных поставщиков трафика, а значит и дохода. А без трафика, который Google отправляет через интернет, стимул и ресурсы для продолжения создания веб-сайтов, привлекательных для поискового алгоритма Google, будут снижаться. Там еще есть, я вам примерно прочел половину этой статьи, но суть вам более-менее понятна. Google сдает позиции, а вы, если до сих пор ищете в основном Google, рассмотрите другие альтернативы. Начните с ChatGPT, например. Тут вам не надо никакой делать новый аккаунт, как в ТикТоке, например. Попробуйте, посмотрите. Но опять же, take it with a grain of salt, у нас говорят. Принимайте результаты с неким скепсисом. То есть не верьте 100%, так же, как и вы не верите 100% тому, что выдает Google вам. Это была первая часть. Вторая часть сегодняшнего подкаста – это в основном я хотел бы немножко затронуть то, как за нами следят. Или даже так, во что превращаются автомобили. Вообще, начнем с того, что не так давно, наверное, уже месяц, я думаю, прошел, не так давно, вы помните, был взрыв произошел в Лас-Вегасе. Там стоял тесловский Cybertruck. Он взорвался изнутри. Он припарковался к тротуару недалеко от гостиницы Трампа в Лас-Вегасе. И он взорвался изнутри. Только благодаря тому, что он очень крепко сделан, его корпус сделан крепко, в окружении этого трака почти ничего не пострадало. Внутри оказался человек, который был зеленый берет. Вроде бы он застрелился сначала, а потом все взорвалось. Стали всяческие теории попадать в прессу. Стали придумывать, что это был не он, а это посадили туда труп вообще и взорвали ремоутли удаленно. Но мы не будем ходить в эти все теории заговора. А о чем я хотел бы с вами поговорить, это об identity, то есть его довольно быстро узнали. Причем быстро его узнали, вернее, кто это был. Нам стали показывать такое обгоревшее удостоверение этого зеленого берета, что тоже, в общем-то, довольно странно, как оно могло остаться при таком огне. Но не будем ходить в эту сторону, будем ходить в сторону другую. Вот эта Тесла, ее разбирали уже потом на части, следственные органы, После взрыва, чтобы найти какие-то важные следы. Но помимо того, что они там нарыли прямо физически, из автомобиля. И более важно то, что они обратились в компанию Tesla. Если кто из вас не знает, вот эти все электрические мобили компании Tesla, ну, наверняка и многих других, они связаны с центральными серверами компании Tesla. Более того, если выходит новая версия программного обеспечения, которая управляет автомобилем, его можно загрузить в автомобиль точно так же, как вы загружаете в свой iPhone или Android новую версию операционной системы. Соответственно, идет прямая связь, прямой контакт с серверами той компании, которая делала софт для вашего электроавтомобиля. Мы говорим сейчас только об электроавтомобиле в данном случае. Соответственно, эта компания может знать о вас, как о водителе такого автомобиля, намного больше, чем вы думаете или чем вы хотели бы, чтобы эта компания знала. Ну и вот вышла компания, вышла, вернее, статья в Associated Press, которая называется «Ваш автомобиль шпионит за вами». Что значит, что Tesla поделилась данными о взрыве в Лас-Вегасе? То есть взорвалась Tesla, и, естественно, правоохранительные органы стали интересоваться, что предыстория, как, что это за человек, что это за водитель, что это за машина, откуда он взялся, откуда он приехал. Вот стоит, взорвалась машина. Если обыкновенный автомобиль взорвался где-то, знаете ли вы, какой путь он прошел, откуда он приехал и так далее? С обычной машиной нет, с Теслой, да. То есть правоохранительные органы обратились к Тесле, задали там им конкретные вопросы, и те подчинились, ну, потому как, вероятно, там был соответственный ордер на частную информацию. Но теперь давайте почитаем, что люди, которые из ФБР, они получили кучу информации от компании Tesla. То есть что получается? Эксперты по данным, читайте теперь статью, эксперты по данным конфиденциальности говорят, что глубокое погружение компании Илона Маска было впечатляющим, вернее, ну да, в автомобиле, но также проливает свет на сложный вопрос, поскольку транспортные средства становятся все менее похожими на автомобили и все более на компьютеры на колесах. Нарушает ли ваша автомобильная компания ваши права на конфиденциальность? Возникает вопрос. Генеральный директор консалтинговой компании по вопросам конфиденциальности Джоди Дэниелс сказала: «Вы можете захотеть, чтобы правоохранительные органы имели данные для борьбы с преступниками, но может ли кто-нибудь иметь к ним доступ? Где проходит граница? Какие данные можно, а какие данные нельзя выдавать наружу?» Данные, собранные компанией Маска по производству электромобилей, после того, как в среду перед отелем Trump International Hotel загорелся Cybertruck, набитый фейерверками, оказались ценными для полиции, поскольку помогли отследить перемещение водителя. В течение нескольких часов после взрыва в Новый год, в результате которого водитель был сожжен до неузнаваемости, пострадали 7 человек. Тесла смогла подробно отследить перемещение Мэтью Ливерсбергера, который водитель погибший, из Денвера в Лас-Вегас, а также подтвердить, что проблема была во взрывчатке в грузовике, а не в самом грузовике. Тесла использовала данные, собранные из зарядных станций и бортового программного обеспечения с большим успехом. Шеф столичного полицейского управления Лас-Вегаса сказал: «Я должен поблагодарить Илона Маска, в частности, он дал нам довольно много дополнительной информации». Некоторые эксперты по вопросам конфиденциальности были настроены менее восторженно. «Это показывает, какой всеобъемлющий надзор ведется», сказал Дэвид Чофнес, исполнительный директор Института кибербезопасности и конфиденциальности Северо-Восточного университета в Бостоне. «Когда случается что-то плохое, это полезно, но это палка о двух концах. Компании, которые собирают эти данные, могут злоупотреблять ими». Например, в августе генеральный прокурор Техаса подал в суд на компанию General Motors за предполагаемую продажу данных на 1,8 миллиона водителей страховым компаниям без их согласия. Автомобили, оснащенные камерами для включения функции автономного вождения, добавили новый риск безопасности. Сама Tesla подвергалась критике после того, как агентство Reuters сообщило, что сотрудники с 2019 по 2022 год делились друг с другом конфиденциальными видео и записями водителей, включая видео инцидента с дорожным, когда road rage называется, когда возникает драка на дороге. И в одном случае даже с наготой. Автомобильный аналитик Сэм Абульсамид из Telemetry Insights заявил, что, по его мнению, Tesla намного хуже других авиакомпаний, не авиа, а автокомпаний, в плане обработки данных клиентов, и он обеспокоен. Это одна из самых больших этических проблем. Мы уже знаем, ну, я уж, по крайней мере, точно знаю, что телефон шпионит за нами. Если у вас есть какой-нибудь Siri, даже если вы думаете, что вы полностью отключили, сколько раз было, мы с женой поговорим о чем-то, что надо бы купить, например, соковыжималку. Просто говорим. Через некоторое время уже начинается нам реклама соковыжималок, хотя я даже не печатал, что я хочу купить соковыжималку. То есть за нами шпионят телефоны, и надо отключать везде доступ ко всем приложениям, к Siri или к андроидовскому эквиваленту этого. Но уже не только телефоны, уже за нами шпионят и автомобили. Опять же, даже если у вас не электромобиль, и у вас не будет такого количества информации, как может предоставить Tesla, то даже обычные автомобили имеют тоже связь с центральным каким-то сервером этого автомобиля, и, соответственно, там тоже может быть некая информация. То есть это не есть что-то специфичное для электромобилей. Просто у электромобилей налажен хорошо механизм загрузки программного обеспечения, коммуникации между центром и автомобилем. Но это не только, я думаю, проблема электромобилей. Вообще автомобили стали, настолько поменялось то, для чего можно ими использовать. Ведь раньше было как? Раньше автомобиль нужен был для того, чтобы переместиться из пункта А в пункт Б. Более-менее комфортное, или, может быть, это будет просто грузовик, или это будет какая-нибудь старая колымага. Но это была задача – доехать из одного пункта в другой пункт. А теперь что получается? Вот месяц назад на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург один террорист или умалишенный, или и террорист, и умалишенный, въехал в толпу и убил кучу людей. То есть теперь что получается? Что автомобиль становится уже оружием. Во-первых, он шпион, как мы только что поняли. Во-вторых, он может стать оружием, от которого надо защищаться. Как говорится, rage against the machine. Мы должны бояться автомобиля, получается. Просто бороться с оружием. Ну, у нас в Штатах периодически после очередного теракта или стрельбы где-нибудь, убийства гражданских лиц, говорят, что надо запрещать оружие. Автомобили стали оружием тоже. Теперь, что можно дальше предположить? Если, допустим, я вам скажу, представьте себе ситуацию, что по всему городу ездят машины, к которым сзади на колесиках прикреплен пулемет, система Максим или какой-нибудь другой. Вы можете себе такое представить? Вы скажете, нет, не можете. И правильно, а может и неправильно. То есть машину можно рассматривать как средство убийства, как делают террористы. Но если добавить еще к тому, что в машину можно закачать любое программное обеспечение и дать команду автомобилю, то кто мешает злым, паршивым гадам, программистам, которые злые, нехорошие, которые служат доктору зло, кто мешает запустить в программное обеспечение, которое находится в вашем автомобиле, специальную такую веточку в программе, которую можно активизировать удаленно, и из-за этого автомобиль станет оружием, и он начнет сознательно ехать по тротуару, например. Это же фактически то же самое, что автомобиль с пулеметом «Максим», только в этом пулемете «Максим» есть программные микросхемы, чипы какие-нибудь, которые могут принимать такие команды, начинают стрелять. Это примерно то же самое. Вот в таком мире мы с вами сегодня живем, и поэтому я даже не знаю, есть ли от этого какая-то защита. Скорее всего, нет. А мы знаем что? Мы знаем, что если есть какая-то проблема, на которую мы никак не можем повлиять, то надо не париться. То есть надо просто это принять, что да, мы живем в таком мире, мир стал более опасным. Не болтайте лишнего, если вы не хотите, чтобы телефон ваш подслушивал. Не покупайте Теслы, если вы не хотите, чтобы в ближайшее время за вами следили. Ну а с другой стороны, вообще, если вы будете просто хорошим или нормальным, как минимум, человеком, который не собирается выполнять какие-нибудь противоправные действия, то вам особо ничего не грозит. Я думаю так. Ну вот, я думаю, на сегодня достаточно. Сегодня выпуск чуть короче, потому что вас не было на канале. Это был не прямой эфир, поэтому не было ваших хороших комментариев, на которые я бы мог бы отвечать. Но, тем не менее, вы можете оставить комментарии под записью этого подкаста, и мы продолжим обсуждать их в другой день. А пока будьте здоровы, мира вам и всего самого наилучшего. Пока.